Телефон прямого эфира плюс 7495-9595-912. WhatsApp плюс 7968-766-3311. Также прошу не забывать о приложении «Радио Спутник» и телеграм-канале «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». Прогнозы не сбылись. Несмотря на мнение ряда экономистов, инвестиции в основной капитал в России в 2022 году не уменьшились, а увеличились на 6%. Впрочем, в 2023 году из-за высоких рисков для бизнеса и состояния неопределенности эта тенденция может смениться на обратную. Кто и во что вкладывал и намерен вкладывать в России, каковы перспективы и главные опасности крупных инвестиций в текущих условиях, узнаем у кандидата экономических наук, доцента кафедры государственной политики факультета политологии МГУ имени Ломоносова Юрия Юденкова. Юрий Николаевич, здравствуйте. Да, есть ли связь? Слышите меня, Юрий Николаевич? Так, не совсем понятно. Наверное, надо Так, сейчас, прошу прощения. Да, руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московского ордена опоры России Алексей Петропольский в эфире. Алексей Игоревич, здравствуйте.
Добрый день.
Да, извините, ради бога, немножечко перепутал. Бывает такой технический сбой. Ну и так, смотрите, Bloomberg прогнозировал, что в 2022 году на 20% будут инвестиции в основной капитал, так сказать, ну, сократятся на 20%. А в основной капитал инвестиций это, ну, дело такое, скажем так, весьма серьезное. То есть это все-таки вложение и в, ну, скажем, в... в производство, да, в технику, в строительство, в реконструкцию, во многие другие сферы для того, чтобы какой-то вид бизнеса, какая-то отрасль функционировали эффективно. Вот не упала, а выросла эта позиция. На ваш взгляд, с чем это связано?
Ну, вы знаете, маховик, который уже был разогнан в прошлые годы, если мы говорим о производственных мощностях в рамках импортозамещения, о строительном комплексе, так как сносится ветхое жилье и строится новое, то, собственно, вот эта инерция, которая была набрана, она и продолжалась в 2022 году, и думаю, что даже продолжится в 2023 году, поскольку процессы, которые увеличивают балансовую стоимость компании, они, как правило, планируются, и бюджеты под них тоже запасаются за 3-4, а иногда и за 5 лет до фактической реализации, поскольку это долгие инфраструктурные проекты. Поэтому... Собственно, тенденция, может быть, не будет на через 5 лет, но то, что будет в этом году происходить, я думаю, будет дальше компании увеличивать свой оборотный капитал и, собственно, развивать производство. Ну и плюс у нас много кто ушел с рынка из иностранных партнеров. И эти ниши тоже будут занимать отечественные компании.
Вот что касается обсуждения представителями правительства и крупного бизнеса добровольного взноса, пока это только проект, пока это, ну, некая идея, инициатива, в бюджет с доходов, полученных в 2022 году, весьма успешным и с точки зрения финансов, и с точки зрения торговли. Вот как отнесется к нему, скажем, как отнесутся к нему корпорации, пойдут ли они на это, и может ли стать эта практика, ну, регулярной, что ли? Или это все-таки разовая такая история?
Вы знаете, ну, мне вообще тяжело представить, что такое добровольный налоговый платеж. Ну, если ты хочешь помочь государству, то есть огромное количество государственных фондов, в которые можно деньги перевести. Насколько вот эта добровольность будет недобровольно принудительной, для меня вот это остается вопросом. И для чего для этого нужен отдельный законопроект? У нас, ну, огромная масса вариантов, как потратить деньги, в том числе и в бюджет, или в инфраструктурные бюджетные проекты. Поэтому, насколько нужен этот закон и как он будет работать, для меня больше вопросов, нежели ответов. Но тенденция, могу вам сказать, как малый бизнесмен, она, ну, заставляет настораживаться.
Но все-таки вот будет какое-то отторжение, на ваш взгляд, от этой идеи. И вот когда речь идет о добровольном взносе, слово «добровольное», оно носит такой формальный характер или действительно это так? Это и такой институциональный, что ли, характер носит этот термин?
Ну, вы знаете, если посмотреть вообще, куда распределяются дивиденды особо крупных налогоплательщиков, то мы с вами... не удивимся, увидев, что эти деньги уходят за рубеж. Ну, по крайней мере, последние десятки лет, кроме вот последнего года, все уходило в основном там на Кипр, в страны Европы или в какие-то офшорные зоны, в закрытые совершенно юрисдикции. Так вот, в случае появления вот этого добровольного взноса, я думаю, что каким-то образом дадут понять организациям, что неплохо было бы вот этой прибылью своей делиться и, собственно, ее частично отправлять на государственные нужды. Поэтому, может быть, это имеет смысл. Вопрос лишь вот этого добровольного волеизъявления, каким образом оно будет формироваться, если не формировалось до этого.
Вот есть еще некоторые проблемы, насколько я понимаю, с бюджетом. Вот по итогам января дефицит бюджета превысил 1,5 триллиона рублей. Ну, я видел цифру 1,7 триллиона, но здесь можно как бы играть с этими цифрами, это не столь важно. Ну, в общем, они существенны, да. Хотя на весь год был заложен дефицит в размере 3 триллионов рублей. А в январе, еще раз напомню, это 1,5. То есть как бы полугодовую норму этого дефицита уже Российская Федерация выполнила только в январе. Вот как с этим быть, насколько это устойчивая тенденция, потому что ведь дефицит нарастать будет, или он превысит 3 триллиона, или вот как?
Ну, конечно, он будет нарастать в случае, если СВО не будет, собственно, заканчиваться, потому что деньги в процессе, они уходят туда и уходят, собственно, как на нужды, которые не планируются. Этот бюджет засекречен, но фактически мы видим его отражение в том, что закладывают на него дополнительные средства. И по факту тратят, естественно, больше, чем закладывают. Так вот, ну, мы будем понимать, что если в 2023 так же все пойдет, как шло в 2022 плюс инфляция, то, ну, мы увидим там и 3 триллиона, и более. И все это будет отражаться на нашей с вами повседневной жизни, поскольку, ну, бюджетные затраты — это не только выплаты пенсий там от социальных нужд, но и ремонты дорог, это и инфраструктурные проекты, и постройки новых городов-спутников и прочего.
Вот что касается доходов от углеводородов, ну, традиционная статья в бюджете, по итогам января тоже они сократились. На ваш взгляд, ну, если эта тенденция будет сокращаться, тенденция будет продолжаться, понятно, что происходит диверсификация, покупатели, там, новые логистические маршруты выстраиваются. Тем не менее, вот есть ли какие-то надежные, кроме Фонда национального благосостояния, источники затыкания вот этих брешей? Ну, или какие-то альтернативные, может быть, которые можно достаточно быстро развить?
Ну, быстро развить, наверное, тяжело что-то, кроме самого прямого инвестирования в стройку жилья, в стройку дорог, в стройку всяческой инфраструктуры для развития малого бизнеса. Дача долгих денег для бизнеса под низкий процент. Ну, по сути, инвестирование в экономику, как это делалось во все сложные времена. Да, мы будем печатать деньги, да, мы будем разгонять инфляцию, но эти деньги будут так или иначе обратно возвращаться в экономику и благосостояние людей в рамках, собственно, этих инвестиций будут расти. Увы, мы сейчас находимся в некой замкнутой системе, где развивать нам придется самих себя, и надеяться на быструю перестройку на новые внешние рынки довольно тяжело. А внутри, поверьте, у нас светлых голов, рабочих рук и возможности создавать на нашей безграничной территории огромное количество. И вопрос лишь вот в должном финансировании. Мы все это откладывали из года в год. Но поверьте, сейчас настало время вот проведения этих мощных экономических реформ в области развития малого и среднего бизнеса. А ему нужны налоговые послабления и дешевые долгие деньги.
А вот хотелось бы, да, мы это сейчас отдельно обсудим, все-таки насчет того, чтобы печатать деньги, да, ну или проводить эмиссию денег, говоря по-научному, что называется. Ну вот сейчас, например, высокую инфляцию, не характерную для Соединенных Штатов, связывают как раз с той самой эмиссией, которая в пандемию началась для того, чтобы американцам помогать финансово, корпорациям, частным лицам. Огромное количество денег было напечатано и роздано, да, те самые вертолетные деньги. Вот теперь инфляция, которая как, так сказать, ну, не знаю, как хвост вот этого явления, да, сейчас по голове этой змеи бьет. Вот, на ваш взгляд, все-таки, если эмиссия денег будет в России вестись достаточно активно, не приведет ли это к гиперинфляции и к, в общем, обнищанию людей? При том, что экономика может зажить. Да, в 1998 году примерно то же самое и происходило же.
Ну, вы поймите, мы же не просим дотировать деньги на зарплаты, при этом КПД там, компании находится на нуле, как это происходило в Америке. На протяжении 2 лет выплачивали деньги. По сути, люди не работали, в экономику не приносили никакой пользы, а все получали. Мы же, наоборот, предлагаем развивать бизнес путем выдачи дешевых денег. Если уж говорить о примерах, надо отталкиваться от примеров, которые происходили в России, а именно сельхозхозяйство. Оно было поднято и импортозамещено на 99% именно благодаря тем самым субсидиям и помощи Россельхозбанка, который выдавал на 10, 20, 30 лет под субсидированную ставку там, от 2 до 4% деньги. И, конечно, фермеры, фермерские хозяйства засеивали все новые поля, закупали всю новую технику в лизинг, и мы получили то, что мы импортозаместили с 2014 года по там, 2022 практически все, что к нам приходило из-за рубежа. Ну, что вам говорить, там картошка из Египта летала.
Да, это действительно иногда достаточно причудливо выглядело в каком-нибудь небольшом городе в России на рынке горы египетской картошки. Своими глазами это наблюдал неоднократно. Скажите, пожалуйста, вот если говорить все-таки о предпринимательском сообществе, о бизнесе, ну, с крупным бизнесом более или менее понятно, он получает и государственные преференции, сам имеет довольно широкие возможности. А если говорить о малом и среднем бизнесе, вот какие сейчас сохраняются абсолютно ненужные, даже вредные административные барьеры и препоны? Потому что мы регулярно слышим о том, что сокращаются всякие бюрократические вот эти механизмы, которые затрудняют ведение и развитие бизнеса, а стало быть, обеспечение людей работы, там, поступление денег в бюджет. Но, тем не менее, все равно что-то еще остается. Вот, на ваш взгляд, основные, ключевые проблемы сейчас в чем заключаются?
Ну, самая ключевая проблема – это как раз налоговая нагрузка и администрирование налоговой. У нас фактически действует презумпция налоговой виновности. Тебя сначала деньги списывают, а потом уже спрашивают, за что их списали, и ты уже в суде разбираешься в том, прав ты был или не прав. Для малого и среднего бизнеса это патовая ситуация, потому что, как правило, после такого списания денег на адвокатов и суды уже не остается. Это первое, что надо запретить. Второе, это нужно запретить по экономическим преступлениям предпринимателей, в принципе, арестовывать. И любое экономическое преступление должно расследоваться в рамках арбитражного цивилистического процесса, а не уголовного, когда предприниматели или чиновники сводят счеты с бизнесом, оставляя его в местах лишения свободы. Это нужно запретить, потому что это вызывает страх у тех, кто хочет начать заниматься бизнесом, и ненависть у тех, кто попал в такую ситуацию. А это вторая, собственно, самая серьезная проблема. И третья проблема – это, собственно, прозрачность законодательства, которое у нас печатают, не успевая опубликовать. Нужно, чтобы бизнес, собственно, играл по правилам, которые единоразово и на 10 лет были бы выпущены. А не так, что у нас и налоговые ставки, и то разрешение нужно, то не нужно, то новое постановление вышло, в каждом регионе еще свое. За этим невозможно следить, этим нужно только и заниматься, что читать законные сводки, а не заниматься бизнесом. Так вот, нужно запретить просто административно штрафовать бизнес, особенно в случае, если это законодательство свежее, которое не успевает даже прочитать.
Благодарю вас, Алексей Игоревич, руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опора России» Алексей Петропольский был в эфире «Радио Спутник», а мы сейчас все-таки обсудим инвестиции в основной капитал в России, которые были в 2022 году весьма и весьма высоки, несмотря на негативные прогнозы и перспективы 2023 года с кандидатом экономических наук, доцентом кафедры государственной политики факультета политологии МГУ имени Ломоносова Юрием Юденко. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Но Bloomberg планировал минус 20% этих самых инвестиций в основной капитал, а получилось плюс 6%. Вот с чем все-таки это можно связать? Это каким-то образом со специальной военной операцией связано? Ну, то есть, может быть, предпринимательское сообщество поняло, что надо вкладываться внутрь, ну, в страну? Или по каким-то другим причинам?
Очень все неоднозначно. Давайте начнем с отрицательных явлений. На самом деле, если мы посмотрим, в ряде отраслей действительно произошло падение инвестиций. Это, ну, в общем, там какая-нибудь пищебумажная, там деревообработка и так далее. Там действительно произошло снижение инвестиций. И в среднем они удержались. Но тот же Ростех, который колоссально переработал объем тех же капитальных вложений, дал рост. И, ну, не будем далеко ходить, мы сами знаем с вами те отрасли, связанные с оборонкой, которые дали новую продукцию, естественно, это инвестиции. Инвестициями называется все то, где капитальное вложение больше года, да? Поэтому, в общем, получается, что, к сожалению, этого не могли увеличить так инвестиции, но теперь и государство, и банки участвуют в этом процессе, и инвестиции выросли. То есть появились, а, новые участники, и, б, появились, ну, я бы сказал так, явные приоритеты в развитии экономики. Но они, к сожалению, так сказать, навязаны были нам извне. Я не уверен, чтобы мы скоро там наладили выпуск тех же беспилотников и оборудования к ним. Но и опять же начали строиться заводы суперновых технологий. Ну, я имею в виду микросхемы, интегральные схемы и так далее. Это тоже стало строиться. И там что-то дает... Продолжу. Вы задали вопрос по поводу 2023 года.
Да-да-да. Вот Блумберг говорит, что минус 5 будет в 2023 году. Но прогнозам сейчас веры никакой нет, это понятно. Но тем не менее...
Более Блумбергу. Ну, я бы с точки зрения Блумберга я вообще сказал там минус всего. Ну, это как бы рупор известных кругов по известной проблеме. Чего тут скрывать?
Юрий Николаевич, тогда, может быть, по-другому поставим вопрос, если говорить о 2023 годе текущем. Что касается, ну, вообще, можно ли разделить частные, наверное, нужно, да, частные государственные инвестиции? Вот как в одном и другом случае могут себя эти инвесторы повести крупные, частные и государственные?
Вот как раз сейчас только что я беседовал с специалистами, но связанных по поводу слияния и поглощений. Дело в том, что слияние и поглощение сами, когда крупный поглощает мелкого, является альтернативой развития производства кого-то, казалось бы, когда можно развиваться самому, вкладывая инвестиции в новые производства. И тут вот получается, опять же, противоречивая тенденция. По-прежнему выгоднее приобретать мелочь, отвоевывать доли рынка, приобретать характер олигополии. Это я вот, кажется, что я говорю о другом, но на самом деле это приводит к тому, что, к сожалению, в гражданских секторах особых стимулов развиваться через инвестиции нет. Пока идут вот процессы такие. А вот если мы берем тяжелое, среднее машиностроение, то с помощью государства и с помощью механизмов, я все-таки надеюсь, что заработают еще и механизмы налогового поощрения, ну, либо каких-то дополнительных инвестиций со стороны государства, это неизбежно. Другого выхода нет.
Слушайте, вот несколько дней назад, честно говоря, многих поразила новость о том, что в России может якобы исчезнуть сметана, ибо молочные закваски для этой самой сметаны, для изготовления сметаны поступают из Европы. Ну, львиная доля вот этой продукции. Если санкции будут введены на эту тему, то вот останутся люди без сметаны. Вот в этой связи есть какие-то, на ваш взгляд, такие очевидные, что ли, проблемы в таких стратегических сферах, как продовольственная безопасность, которую нужно решать довольно быстро. И есть, самое главное, технологические возможности это решить.
Ну да, вот я сегодня прочитал по поводу этой пленки для сырокопченой колбасы, для сервелата, что там 5 европейских заводов поставляли нам эту пленку, но она специфическая. Ввиду санкций они отказались там ее поставить. И у нас проблема есть вот с этой пленкой. Я просто удивляюсь, как вы 20 лет до этого выпускали тот же сервелат и сырокопченую колбасу. Мне вот эти вот про пленку, про сметану. Но если бы я долго не общался со СМИ, я бы решил, ну все, бросай мешки, вокзал отходит.
Ну понятно. Не, ну можно молочко пить и самому делать, в конце концов, сметану. Каким-то образом. Какими-то народными способами.
Может быть, какие-то там утерянные способы, но я не думаю, что это, ну, вот прям крайнее, что вот не будет сметаны, колбасы, еще чего-то. И потом это все производное. На самом деле, это исходное, это же мясо. Ну, что мы с мясо, тушенку разучили сделать, в конце концов. Нет, это все вот это субпродукты, это все, ну, от лукавого. Давайте как бы, ну, не пугать нас.
Давайте не будем пугать. Вообще сметана-то вопрос частный. А вот есть глобальный вопрос. Ну, сошлюсь на Максима Решетникова, главу Минэкономразвития, который в конце прошлого года говорил, что вот как раз увеличение капиталовложений, значит, это, собственно говоря, залог того самого структурного, той самой, точнее, структурной перестройки экономики, которая необходима для роста, ну и в целом развития страны. Это то, о чем говорил в свое время Эльвира Набиуллина, что вот Россия стоит на пороге каких-то структурных, таких очень динамических и очень больших изменений. Все-таки про структурную перестройку экономики. Что сейчас можно сказать? Идет она, началась? Или только ожидаем? Есть ли какие-то планы на этот счет? Дорожная карта, в конце концов.
Но я могу сказать однозначно, что посылом ко всему было импортозамещение, к изменению структуры экономики. Но вот Решетников говорит совершенно, ну, я бы сказал так, правильные вещи, с которым трудно возразить. И Набиуллина говорит верно, и про капитальные вложения, и так далее. На мой взгляд, это все происходит, просто это сейчас происходит в отраслях, которых не принято говорить публично и, так сказать, тем более раскрывать структуру вложений, структуру, направление вложений. Но перестройка идет, и вот я уже говорил эти слова, повторю еще раз, тяжелое и среднее машиностроение испытывает колоссальные, ну, я назвал бы трансформации, но, по крайней мере, сейчас туда потекли денежки. Раз, понятно, что необходимо. Два, и это уже связано не с импортозамещением, как и вначале звучало, а это связано просто с выживаемостью экономики нашей страны. Поэтому это все будет доведено до конца, и это неизбежно будет выполнено. Без призывов Решетникова и Набиуллина.
Вот, Юрий Николаевич, хотелось бы еще узнать, есть ли мировая практика, мировой опыт, вот на какую тему? Ну, известно, что россияне, граждане России имеют огромные запасы денег, либо там это вклады в банках, либо просто наличные где-то припрятаны. Так вот, есть ли мировой опыт, когда государству удавалось эти деньги пустить в экономику, то есть сделать массово людей, ну, пусть небольшими, но весьма эффективными инвесторами? Может ли России такой опыт, если он есть, повторить?
Да, конечно, есть. Более того, я даже знаю этих людей. Это был конец 19 века, когда французы профинансировали под гарантией царского правительства, так сказать, строительство железных дорог в России. Прекрасный пример, по-моему. Я не буду говорить про наши гособлигации времен Великой Отечественной войны. Там все-таки было много идеологии и, так сказать, централизации. Ну вот... Яркий такой призыв, что это эффективно, что это нужно. Ну, вот пример французов показывает. Но это как бы...
Но это исторический пример, да. Вот если его как бы трансформировать... Да, нет, исторический, но который применим, может быть, с видоизмененным каком-то варианте к нынешним реалиям.
Но ведь у нас же сейчас как раз это и разрабатывается. Сейчас и Минфин, и... как бы, ну, Центральный банк в меньшей степени, но Минфин как раз над этим и бьется. Что такое в качестве, ну, приманки это нехорошо будет звучать.
Ну, так, стимула.
Чтобы это выглядело так, что вы вкладываетесь не вообще куда-то в процесс, а вы вкладываетесь в конкретные вещи, которые принесут конкретную доходность. Идет перебор вариантов, заседает несколько комиссий по этому вопросу, каждый, так сказать, там, тут только не придумывает. Но пока все думают. Но я считаю, что если будет обозначено, что вот мы вкладываемся именно в это, и это приносит доходность, скажем, 12%, там, помимо нынешних 9, которые там предлагают по ФЗ, ну вот вам предлагается 12, но это будет, к сожалению, ребята, не завтра, а это будет через 3 года там, или через 4. Но вот мы, так сказать, даем гарантии. Гарантии не хватает нашего...
Не хватает гарантии, Юрий Николаевич, зафиксировали. Да. Спасибо. Спасибо за комментарий. Кандидат экономических наук, доцент кафедры государственной политики факультета политологии МГУ имени Ломоносова Юрий Юденков.